Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. Право на эффективное средство правовой защиты. Такова тема сегодняшней передачи. Насколько независимы российские судьи? Вправе ли они критиковать систему и сложившуюся судебную практику, не рискуя при этом лишиться судейской мантии? Почему судьи вынуждены судиться со своим начальством? Вот на эти вопросы мы попытаемся ответить вместе с гостями в студии. Это член независимого экспертно-правового совета, адвокат Анна Паничева, бывшие судьи Александр Меликов и Ольга Кудешкина, и на телефонной связи с нами адвокат Карина Москаленко. Накопно. Вот тема этого разговора появилась не случайно, а в связи с относительно недавним решением Европейского суда по правам человека, который признал, что в отношении Ольги Кудешкиной, бывшей судьи, которая сейчас вот здесь в студии с нами, было нарушено положение конвенции, которое гарантирует свободу выражения мнения. Вся эта история возникла после критических высказываний Ольги Кудешкиной в адрес российской судебной системы, если можно так обобщить. После этого ее лишили полномочий, и она обратилась в Европейский суд. Теперь это решение Европейского суда, которое еще не вступило в силу, насколько я понимаю, ставится под сомнение российскими журналистами, а также частью представителей российской юридической общественности. Карина Акопна, ну вот насколько я понимаю, сейчас ведь основная проблема, которая вдруг неожиданно возникла в связи с этим решением Европейского суда по правам человека, заключается в том, что у некоторых наблюдателей появились сомнения относительно, возможно, даже легитимности самого решения Европейского суда, поскольку там спорная ситуация с голосованиями. Вот говорят, что на предварительных слушаниях голосовали 4-3, то есть 4 судьи было против того, чтобы признать Россию нарушительницей, а 3 были за. Потом сменился один судья, и голосование уже было 3-4, ну, соответственно, перевес в пользу тех, кто посчитал Россию нарушительницей прав Ольги Кудешкиной. Вообще, насколько можно сейчас обсуждать легитимность этого решения Европейского суда по правам человека, отталкиваясь только вот от этой истории с голосованиями судей?
Я вообще считаю, что это сплетни и склоки, причем я уверена, что эти сплетни и склоки раздуваются лицами, которые не принимают это решение, не могут смириться с этим решением, и для которых такое решение есть, как они воспринимают это, пощечный. Прежде всего, это, конечно, руководство Московского городского суда. Потому что там конкретно в решении сказано, что такого рода меры, которые были приняты к Ольге Борисовне, они являются как минимум непропорциональными. И что они нарушают права человека, потому что, как выяснилось, у судей тоже есть права человека.
С точки зрения регламента и процедуры Европейского суда по правам человека, можно ли говорить, что все было совершенно в рамках?
Абсолютно в рамках. Во-первых, не забывайте, что решению по существу этого дела предшествовало решение о его приемлемости. Уже тогда, когда жалоба по 10-й статье была признана приемлемой, 10-я статья, вы, как вы знаете, защищает свободу выражения мнения, уже тогда стало ясно, что, ну, скорее всего, нарушение будет найдено. Голосование произошло. Сейчас российские власти обратились с жалобой. Я вот, например, считаю, что, конечно, если они будут базировать свою жалобу на том обстоятельстве, что голосование было неправильно, они просто получат прямой отказ и все. Другое дело, если российские власти скажут, вопрос очень спорный, голосование разделилось, есть определенная новизна в практике Европейского суда, просим передать дело в большую палату, пусть они для этого используют как раз доводы тех судей, которые написали особое совпадающее и особое несовпадающее мнение. И вот если оно попадет в большую палату, мы с Ольгой Борис, мы с Анной Ильиничной, мы будем только рады и счастливы, чтобы это дело прошло еще более тщательную проверку, и там уже 17 судей выскажутся по этому поводу. Мы не только не боимся рассмотрения дела в Большой палате, мы желаем этого.
Ну, о том, какую позицию займет российское правительство и представители России в Европейском суде по правам человека станет известно уже вот в ближайшее время, где-то в 20-х числах мая, насколько я понимаю.
Правильно.
Это будет рассматривать, так что сразу станет ясно, к чему будут апеллировать представители российской стороны в Европейском суде по правам человека. Я просто хочу пояснить слушателям, что у Александра Меликова история совершенно иная. Его, по большому счету, изначально статуса никто не лишал. Просто его, ну, так сложилось. Его фамилию забыли внести в указ президента о назначении на должность судьи после того, как межмуниципальные суды Москвы преобразовывали в районные. И вот вместо того, чтобы эту ошибку исправить, кстати, таких, как Александр Алексеевич, было и 13 человек. Вместо того, чтобы эту ошибку исправить, было решено вот этим 13 предложить добровольно уйти в отставку и сложить в себя полномочия. Но вы тогда отказались, и вот уж тогда вас решили отставлять по порочащим обстоятельствам. Причем обвинили в излишнем либерализме, насколько я понимаю, в особой мягкости приговоров.
Странной мягкости, как они говорят.
Странной мягкости. После этого вас восстановили в должности на какое-то недолгое время.
2 недели где-то я проработал. А потом опять по тем же основаниям точно так же прекратили полномочия. Причем по неступившему законной силы решения суда.
И вот теперь ваша жалоба тоже лежит и в Европейском суде по правам человека. Скажите, пожалуйста, основания для обращения в Европейский суд по правам человека у вас похожи на те основания, с которыми обращалась туда Ольга Борисовна?
Ну, похожи, но за исключением, конечно, статьи 10, потому что я не смог напрямую написать, у меня не было таких доказательств, как у Ольги Борисовны, нарушение свободы слова.
Ну, то есть вы вообще не критиковали так систему-то?
Я критиковал, но в рамках системы, то есть внутри, на совещаниях, так сказать. И как раз это разрешается, я так понимаю, статусом. В данной ситуации Мосгорсуд критику не воспринял. И вот ошибка это можно, кстати, очень условно назвать. Не попадание меня в указ. Я прекрасно понимаю, что это никакая не ошибка, и не случайно я туда не попал. Но опять же, так сказать, настолько все это завуалировано и недоказуемо, и сама вот эта процедура прохождения нами вот инстанции по назначению где-то гласная, а вот там что же происходит в администрации президента, как там все это решается, остается вне поля зрения, и, так сказать, не можем мы там ничего знать.
Анна Ильинична, а вообще в российских судах насколько реально решить вот эти проблемы, возникающие у опальных судей, я закавычу это слово, и не идти в Европейский суд по правам человека, не загружать европейских судей, у которых и без того работы выше крыши? Ведь вот недавний пример с судьей из Волгограда Еленой Гусевой, которую лишили полномочий за то, что она отказывалась предварительно обсуждать приговоры перед их вынесением с председателем. Кассационная коллегия Верховного суда все-таки восстановила ее в должности.
Можно только порадоваться за судью Гусеву и сказать, что все-таки есть какие-то проблески надежды, что иногда правосудие свершается. В случае с судьями Меликовым и Кудешкина этого, к сожалению, не было. И Меликова лишили полномочий на основе безграмотных совершенно выводов и предположений квалификационной коллегии судей, которая присвоила себе функции высшего суда, которого вообще не существует. То есть к Меликову были претензии по поводу вступивших в законную силу приговоров и постановлений, других решений суда, которые были вынесены исключительно на основе закона и абсолютно грамотно. У нас были экспертные заключения по этому поводу. Его лишили полномочий, указав, допустим, что он не имел права назначать условное наказание лицам, не жителям Москвы или не жителям России. На что Александр Алексеевич говорил: позвольте, а как же равенство граждан перед законом и судом, декларированное Конституцией и так далее. То есть он сидел, добросовестно выполнял свою работу и писал грамотные решения. Квалификационная коллегия судей говорит: ну и что, что они вступили в законную силу? Ну и что, что в соответствии с приговором и с законом существует презумпция истинности приговора? А вот мы считаем, что все было сделано неправильно. И Верховный суд в этом случае говорит: и правда, все было сделано неправильно. Человека лишили полномочий, лишили содержания, он всю жизнь добросовестно работал. Совсем другое с Ольгой Борисовной, потому что к ней никак не могли придраться, у нее была такая ситуация, ситуация, что была приостановлена, да, деятельность судьи на время, когда она баллотировалась в Думу. Поэтому ее попытались лишить статуса показательно, сказав, как ты посмела критиковать. Но это была не совсем критика, это было выражение мнения на основе известных ей фактов. И эти факты представители государства могли опровергнуть, но они этого не захотели сделать.
Вместо этого вас просто лишили статуса, да, насколько я понимаю. Ольга Борисовна,
я считаю, что решение Европейского суда, даже не вступившее в законную силу, уже принесло свои положительные результаты. Потому что вот именно восстановление судьи Гусевой произошло уже после вынесения решения Европейского суда. Кроме того, судья из города Новосибирска, Филатова Алла Александровна, также была лишена полномочий еще в 2002 году за выражение своего мнения. То есть, по существу, тоже за критику положения дел в судебной системе Новосибирской области. И она не могла добиться справедливости и восстановления своих полномочий до вынесения вот этого решения Европейского суда. И только после вынесения решения Европейского суда ее дело сдвинулось с мертвой точки. Ее пригласили в Верховный суд, где Верховный суд отменил определение коллегии Новосибирского областного суда в части отказа в возобновлении производства по делу по новым обстоятельствам, несмотря на то, что в отношении нее состоялось решение Конституционного суда. И я считаю, что не вступившее в законную силу решение Конституционного суда уже Европейского суда уже сыграло положительную роль в судьбе некоторых судей России, полномочия которых были незаконно прекращены. А кроме того, были прекращены полномочия председателя районного суда города Волгограда, который издал незаконный приказ,
в связи с делом Елены Гусевой.
Которому не подчинилась Елена Гусева. То есть я считаю, что решение Европейского суда способствует уже оздоровлению ситуации в судебной системе.
Ну а с другой стороны, вот, Александр Алексеевич, разве можно позволить всем судьям в России вот так вот беспардонно высказывать какие-то свои мнения о деятельности судебной системы, рассказывать, что там председатели чего-то диктуют, чего-то устанавливают. Мне очень понравилась позиция представителя в Европейском суде Павла Лаптева вот в то время, когда вы жалобу туда отдавали, Ольга Борисовна. Он же сказал, что утверждения госпожи Кудешкиной были разрушительны для системы правосудия в целом и стали причиной появления юридического нигилизма среди общественности. Так вот, Александр Алексеевич, если позволить российским судьям критиковать систему, это же, видите, к чему может привести? К проявлениям юридического нигилизма. Так, может быть, и пусть они тебе помалкивают.
Нет, ну, получается, Ольга Борисовна у нас как Герцен, да, который разбудил Россию, да, что, получается, до нее никто ничего не знал и не видел, да, вот Ольга Борисовна сказала, и общественность проснулась и поняла, как все в судах плохо. Я думаю, что все прекрасно до этого видели и знали, и понимали. А получается так, что у нас, да, по идее, не надо критиковать коллег. Если вы, так сказать, не находитесь там вышестоящим, не являетесь вышестоящим судьей, да, там, как сказано в статусе, нельзя высказывать свое мнение по другому судебному решению вне рамок своих полномочий. То есть, если, например, ко мне обратятся, скажут, вы знаете, там был такой-то вот приговор, да, как вы к этому относитесь? Я считаю правильно, конечно, нельзя, потому что решение суда надо уважать, да? Иначе что тогда получится? Один судья так думает, другой такой комментарий дает. Это правильно совершенно. Единственное, что я считаю, можно было бы, в принципе, закон это не запрещает, если судья не возражает, то по вступившему закону и силу решения можно было бы дать какие-то разъяснения совершенно, ну, хотя это в мировой практике не принято, но я считаю, что ничего бы страшного не случилось. В принципе, как судья дает его же...
Вот, то есть перевести, грубо говоря, на русский, да, язык, на русский мотивировочную,
да,
часть,
как юридического. В процессе в гражданском, например, судья разъясняет решение, ну, так, как правило, так, огласив его, потом что-то, ну,
но это
говорит.
Вполне логично.
Я считаю,
учитывая, что
ничего страшного нет.
Но
это, опять же, да, опять же, там согласие судьи, то есть, если он сочтет, можем, естественно, какими-то там определенными ограничениями, те, которые накладывают, там, если был закрытый процесс, то, конечно, ну, ни слова нельзя говорить. А так получается, вот у нас работает судья, он видит, что, значит, что творится, да, в судебной системе. Пусть он, может быть, и не прав. Но, в принципе, это его мнение, да, он, значит, видит, что он вот, допустим, что там какой-то ужас, там коррупция. Ну, я говорю, предположим, неправосудное внесение приговоров, какими безграничными полномочиями наделен, не наделен, а пользуется председатель суда, да, и все, он должен либо работать и это все глотать, либо он должен уйти. Опять же, тогда не в отставку, потому что на судью в отставке те же ограничения тоже распространяются. То есть просто уйти, значит, бросить всю свою карьеру, даже так хотя бы вот с этой точки зрения. Например, 20 лет отработал, получается, на государство.
Он лишается содержания.
И, да, и у меня и всего я лишился, потому что вот посмел открыть рот, как говорится. Да? И он, значит, либо он должен все это, значит, молча глотать. Ну, что он может сделать? Написать на бумаге, причем, да, чтобы это было негласно, вышестоящему председателю. Ну, и такие прецеденты неоднократно слышал и видел, чем это кончается. Нет. Все это спускается, как у нас раньше было принято, твоему председателю. Твой председатель, естественно, принимает меры.
А оговорка,
что делать судье?
А оговорка о том, что это лично мое мнение как человека, а не как судьи, она в данном случае может работать?
Не, ну как человека?
Ну, то есть вот я комментирую эту ситуацию не с точки зрения судьи, а с точки зрения вот себя, гражданина, простого гражданина Российской Федерации. Об этом случае она будет работать?
Нет, ну, я думаю, что все равно притянут за уши к нарушению.
Карина Копна хочет что-то добавить.
Приведенные Ольгой Борисовной примеры показывают, что руководство-то российской, всей российской судебной системы правильно оценило прецедент Кудешкиной. Прецедент Кудешкиной дал им понимание того, что они не пользуются безграничной властью при решении вопроса тогда, когда судья выразил свое мнение. И судьи себя почувствовали более защищенными. И когда это решение вступит в силу, то, конечно, судьям будет легче чувствовать себя независимыми. Но я хочу подчеркнуть, применить на Александра Алексеевича, его делу, поданному в Европейский суд, что прецедент Кудешкиной нельзя трактовать так узко. Вот она с критикой выступила. Александр Алексеевич, вы сделали то же самое, только вы без всякой критики, вы в своих решениях выразили свой правовой подход, свою судейскую позицию. И если кто-нибудь посмел этой позиции впоследствии, после вступления решения в законную силу, давать оценку, да еще такую, которая влечет лишение вас статуса судьи, это есть вмешательство в ваше право, защищаемое статьей 10 Европейской конвенции, то есть свобода выражения мнения.
Простите, ваше... Карина Акуповна, это даже в нашем внутреннем законодательстве есть. Потому что есть,
конечно,
часть 3 статьи 16 закона о статусе судей в Российской Федерации.
Да,
и согласно которой, я просто скажу, чтобы слушатели знали, что судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена его виновность в совершении преступления.
Это в Конституции есть.
Это в Конституции, это во внутреннем законе. И понять, почему это игнорировали при принятии решения, невозможно. А что касается Ольги Борисовны, ведь это был не просто комментарий того, что произошло. В сущности, речь шла о том, что имеется противоправное вмешательство в деятельность судьи. То есть, что
нарушена тайна совещательной комнаты, фактически.
Это уголовное
Нет, человека вызывают
вообще-то.
И говорят о том, что должен быть неоправдательный обвинительный приговор. Это уголовный кодекс под угрозой уголовной ответственности запрещает вторгаться в такие вещи. Поэтому давайте подумаем, что вообще выгодно в демократическом обществе. Поддерживать статус судебной системы, что бы там ни происходило, или вскрывать вот этот нарыв и выпускать гной.
Ольга Борисовна, обращаясь за комментарием относительно того, что можно говорить судьям, что им позволено, а что не позволено, сознательно свой вопрос адресовала Александру Алексеевичу Мелику. Потому что, в общем-то, понятно, что именно в вашей истории вот такая гласная критика и привела к тому результату, что вы лишились и статуса, и теперь вынуждены были обращаться в Европейский суд по правам человека, который вынес решение в вашу пользу.
Безусловно, я думаю, что очень многие судьи понимают, что не должны выносить так называемый стор из СБ, критикуя положение дел судебной системы, чтобы не подрывать доверие обществу. но в то же время судьи понимают, что этому правилу они должны следовать до определенных пределов. Я бы хотела сослаться на журналистское исследование, которое привела Ольга Богуславская в 2002 году о ситуации положения дел в судебной системе города Москвы, связанной с независимостью судей и какие проблемы судьи испытывают при осуществлении правосудия. По ее утверждениям, она при исследовании беседовала более чем с 200 судьями города Москвы. И к каким неутешительным выводам пришла Ольга Богуславская? Миф о независимости судей – самый раздутый миф последнего десятилетия нашей трудной жизни. И она не была бы такой, если бы судьи имели реальную возможность принимать решения по закону и совести. Но такой возможности у них нет. В этой же статье автор говорит о том, как руководство Мосгорсуда расправлялось со многими судьями Мосгорсуда, которые хотели рассматривать дела по закону и совести, а не плясать под дудку своего начальства. Всевластие председателей судов сделали невозможным свободно обсуждать эти вопросы внутри судейского сообщества, потому что любая критика судей в адрес председателей судов, в том числе и в связи с их незаконным вмешательством в осуществление правосудия, стала безрезультативной и однозначно небезопасной для тех судей, которые пытались это делать.
Ольга Борисовна, но ведь вы сейчас сослались на статью, опубликованную в 2002 году.
Да.
Как нормальному человеку мне хочется надеяться, что вот за эти 7 лет, прошедшие с 2002 года, что-то изменилось, может быть, в лучшую сторону, ну
я
или в худшую.
Скажу, почему я сослалась на эту статью. Потому что свое заявление я сделала в 2003 году. Но, насколько мне известно, я беседовала после этого со многими другими судьями. Положение дел в судебной системе сейчас нисколько не улучшилось. И об этом свидетельствует уже обращение других судей и высшие квалификационные коллегии, и к президенту, и в Государственную Думу о том, что на них также оказывается давление.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член независимого экспертно-правового совета, адвокат Анна Паничева, бывшие судьи Александр Меликов и Ольга Кудешкина. На телефонной связи с нами была Карина Москаленко. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня в Москве пройдет праздничный военный парад, посвященный Дню Победы. В нем примут участие 9 тысяч военнослужащих, 100 единиц боевой техники, а также 70 самолетов и вертолетов. Сообщается, что всего в России обеспечивать порядок во время празднования будут более 200 тысяч милиционеров и солдат внутренних войск. В Абхазии по поступающим сообщениям пропали 20 россиян. Как передают радио «Эхо Москвы», речь идет о группе студентов из Владимира, которые сплавлялись на байдарках по горной реке. Они не вышли на связь в назначенное время. Сообщается, что студенты сплавлялись по реке без разрешения местных властей. МЧС ведет поиск пропавших. В Австралии зафиксирован первый случай инфицирования человека гриппом H1N1, сообщает информационное агентство, ссылаясь на данные главного врача австралийской провинции Квинсленд. Сообщается, что уже более 3000 человек заразились вирусом опасного гриппа в 27 странах мира. Более 40 человек умерли в Мексике, двое в США. Один из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе заявил, что выступит с призывом к новым уличным протестам против президента страны Михаила Саакашвили, который отказался от прямых контактов со своими оппонентами. Вашингтон продолжит применение экономических и дипломатических санкций против Сирии. В письме, направленном в Конгресс, президент США Барак Обама отметил, что он вынужден продлить действие санкций, которые принимались администрацией президента Джорджа Буша 4 года назад. Международный валютный фонд сообщил, что направил приглашение правительству Косово о присоединении к этой организации. Косово объявило о своей независимости от Сербии в феврале прошлого года. Пакистанские военные заявили о начале полномасштабной военной операции для уничтожения боевиков движения «Талибан» на северо-западе.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. О том, насколько независимы российские судьи, о том, вправе ли они критиковать систему и сложившуюся судебную практику, не рискуя при этом лишиться судейской мантии, и о том, почему судьи вынуждены судиться со своим судейским руководством, мы говорим с гостями в студии «Радио Свобода», членом независимого экспертно-правового совета, адвокатом Анной Пань, бывшими судьями Ольгой Кудешкиной и Александром Меликовым, и на телефонной связи с нами из Страсбурга адвокат Карина Москаленко. Александр Алексеевич, у меня вот какой к вам вопрос. Скажите, а почему вообще возникла, с вашей точки зрения, такая ситуация, при которой независимость судей дезавуируется посредством вмешательства в их деятельность председателей судов? Вот чем председатель суда лучше, чем обычный рядовой судья этого же суда? Почему у председателя суда появляются возможности влиять и оказывать какое-то давление на рядовых судей?
На самом деле, представитель суда, в данном случае районного суда, да, он, как правило, это самое такое низшее, самое массовое звено в России, он, в общем-то, ничем таким особым не наделен. Насколько он лучше как судья, это еще большой вопрос. Другое дело, что представитель суда вообще-то у нас рассматривается по нашим законам, это как администратор. Администратор, но с полномочиями судьи. То есть он распределяет дела, значит, следит за, ну, отчетность. Там, у него, конечно, есть исполнитель непосредственно. То есть он отвечает за, вот, за порядок в суде. То есть у него нет ни в коей мере, ни в каком законе вы не найдете каких-то полномочий, как, например, начальника следственного отдела, да, по отношению к следователю, давать указания, которые там являются обязательными для исполнения, там подлежат обжалованию. В этом плане у него никаких полномочий не существует.
В таком случае, почему же судьи рядовые часто жалуются на председателей,
ну, знаете,
судов?
Это вот такой, наверное, остался у нас какой-то совковый менталитет, может быть, остался. Есть начальник, да, есть. У него единственное есть какое право, оно такое право карательное. У него право есть написать представление.
В квалификационную коллегию,
да, о сложении полномочий. Вот мы, Ольга Борисовна, тоже давно с этим, так сказать, правом борется, но, тем не менее, оно существует. Что-то надо делать, потому что пока это право будет, оно всегда будет от судьи висеть, когда мокло в мече. То есть прав он, не прав, я напишу, а там уже, так сказать, будут разбираться.
То есть все уже зависеть будет от объективности и порядочности, да, членов коллегии квалификационной.
Понимаете, значит, представителем районного суда просто так, ну, по крайней мере, у нас в Москве не становится, без одобрения свыше. Соответственно, ну, люди идут, как правило, преданные, да, и почему я еще хочу подчеркнуть, что они не всегда, к сожалению, лучшие судьи, а это просто, ну, по принципу приближенности к императору, да, и, соответственно, ну, и смотрят в рот, чего изволите. Чего хочет в данном случае Мосгорсуд. И опять же, дорожа своим местом, они, значит, тоже слепо исполняют волю вышестоящего руководства. И, соответственно, эту директиву, они все правильные. Почему-то я тоже с этим... Я-то с критикой выступал, но у меня критика была на уровне, так сказать, своего суда, на уровне городского. Я, конечно, в пресс-то не ходил, так сказать. Вот эти наши рабочие проблемы, те, которые... Они, знаете, есть вот проблемы рабочие, которые становятся уже нерабочими проблемами, а действительно, которые затрагивают, вот как сказал Ольга Борисовна, права и законные интересы граждан. Собственно, в законе-то и написано. Вот пытался за них как-то побороться. Причем, ну, без каких-то там лозунгов, да, вот, ну, чисто вот...
По-человечески.
По конкретному делу, да, вот почему вы даете на такое-то вот указание? Да, вот эти же указания, которые вот Анна Ильинична приводила, пример... Оно же появилось не вот после моего представления. Действительно, такое указание было, что вот не надо давать условно там гражданам СНГ, жителям там дальних территорий. Ну, это же совершенно явно незаконные, так сказать, указания.
Антиконституционные.
Да, они, да. Ну, они действительно просто могут уже повлечь возбуждение действительно даже уголовного дела в отношении тех лиц, которые им дают. Ну, у них хватило ума в кавычках, да, это, конечно, на бумаге-то не излагать, а все это, как говорится, телефонное право. Здесь я, кстати, на секундочку отвлекусь, если можно. По Волгограду почему такой случай исключительный? Ну, кстати, это, скорее всего, исключение из правил, что вот так все закончилось хорошо для судьи и плохо для председателя.
Просто потому что бумажка была.
Да, он, значит, он додумался вот еще вот своей вот этой...
Все говорят, а он еще
и... Да, он еще, значит, это и написал. Еще, наверное, всем под роспись дал, я так думаю. То есть вот там, ну, я...
Доказательства были.
Это хорошее доказательство, да. У нас-то тоже много всего, но вот не придет судья, опять же, по страхам лишения полномочий, не расскажет. Все это все прекрасно знают. У меня, знаете, какая была вот, какое было отношение, да? Меня все поддерживали, судьи, что я прав. Ну, вот, слава богу, никто от меня не отвернулся так вот, ну, как, да, ты прав, но... Бороться мы тебе не советуем. Считаем это, так сказать, бесполезным, да, и бессмысленным делом. И вот предлагаю, давай уходи, ну, почетная ставка, все хорошо. Я говорю, не может такого быть. Мне еще, может быть, тогда, конечно, был немножко так наивен по отношению. Я как сам работал, так я думаю, они так же должны работать. Ну, я, конечно, на Мосгорсуд не надеялся. Я думал, на Верховный, это, ну, ладно, здесь все это проглотят. Если рассматривает твое дело судья из Мосгорсуда, естественно, какое будет решение. Мы не ожидали, собственно говоря. Ну, что вот Верховный там и вообще президиум все это будет глотать, я, конечно, не ожидал. Я, честно говоря, уже сейчас не знаю, как бы я поступил вот так. Конечно, нет, понятно, что это дело принципа, все, но вот если бы мне тогда сказали, что ты последние 5 лет только и будешь заниматься тем, что будешь судиться, и что у тебя главное, что ничего не получится, я не знаю, может быть, я и подумал. Вообще... Мне неоднократно предлагали, вот даже когда шло заседание, еще интересный был нюанс, получается, рассматривают дело по порочным основаниям, да, и постоянно прерывают, и говорят, ну, не желаете все-таки уйти в отставку? Почетную отставку со всеми привилегиями, да? Ну, как? А я же вроде как порочащий судья, да? Нет, ну, вы нормальный судья, но вы не желаете уйти в отставку?
Вы, знаете, слишком либеральный судья.
Нет, ну, я потом, знаете, как они, конечно, вам сказали, помните, когда я уже покинул, Квашница вам сказала,
да.
Он парень такой нормальный, мы просто ничего не имеем.
Я спросила, я говорю, ну, вот с ним так поступили, чудовищно. Ведь, посмотрите, человек воевал в Афганистане, безупречно грамотный, работал. Вы его, может быть, подозреваете в чем-то, что он взятки берет за примирение? Говорит, да нет, он добрый, хороший парень. Но он не понимает. Вот мы собираем 600 судей, все понимают, Меликов не понимает. А теперь Александр Алексеевич, чем детей пугают. То есть судьям говорят, вот, да выступался, ушел. Судьи его любили, они знали, что он хороший товарищ, посоветовать может. Он специализировался по делам несовершеннолетних, по автотранспортным. Этим и можно объяснить вот те решения, которые он принимал, чистоту их. Но он был независимым, он хорошо знал законы, он не был управляемым. Вот в чем трагедия.
Как вот, они сказали, вот, если бы точнее, да? Он парень хороший, да, но ему не надо работать. Мы считаем, что
он
ему
не может
надо,
быть судьей.
Ему надо работать судьей.
Он не может быть судьей. Именно, понимаете, речь шла о том, что он не конформист, он неуправляемый. И я хотела бы добавить по поводу полномочий председателей судов. Ольга Борисовна часто об этом говорила. Возможность произвольно распределять дела. Это очень страшно. Ведь посмотрите, что сделали с делом Зайцева, которое рассматривала Ольга Борисовна последнее это дело. Но оно не последнее было, да? Его произвольно забрали у нее. И потом председатель суда вот в различных меморандумах правительства, их было 3, давала самые разные объяснения по этому поводу. Самые разные. В том числе она призналась в такой поразительной вещи, что у нее была информация от спецслужб о том, что вот вроде бы судьи намереваются не выносить обвинительный приговор. То есть это вообще просто было дико, что она сочла возможным признаться в этом, что собирают информацию от спецслужб на судью, рассматривающего дело по первой инстанции.
Какое он примет решение в будущем?
Нет, а самое главное, что как сейчас вот видно, по делу «Гранты три кита» привлекаются и рассматривают уже дело.
По тому делу, которое стало поводом, собственно, для всей этой истории.
Для Зайцева, поводом для привлечения Зайцева.
Там именно работники спецслужб. Вот что самое главное. Получается, от каких же работников спецслужб она получила информацию? Те, которые сейчас привлекаются к уголовной ответственности и являются подсудимыми?
Вот вы знаете, я сейчас сижу вас и слушаю, и мне становится на самом деле чрезвычайно противно, потому что вот так не дай бог оказаться в суде, неважно с какой стороны, там со стороны потерпевшего или со стороны обвиняемого, то вот у меня, как у человека, нет никаких гарантий, что судья вынесет решение по интересующему меня делу, руководствуюсь исключительно положениями закона и собственным убеждением.
И совестью, как сейчас написано в новом УПК, еще там такое слово.
Законом есть. И совестью, да.
Ольга Борисовна, когда вы поняли, что на вас оказывается давление со стороны, как вы говорите, председателя Московского городского суда, почему вы не инициировали возбуждение уголовного дела по этому факту, а предпочли критиковать сложившуюся практику?
На это обращают внимание именно те, которым выгодно было, чтобы я сразу же обратилась, например, в высшую квалификационную коллегию или еще куда-то, для того, чтобы приняли меры к Егоровой. Если бы я это сделала, то со мной расправились сразу же. Я даже не довела, не успела бы довести эту проблему до общества, как это происходило со многими другими судьями. А после того, когда твои полномочия прекратили, а ты говоришь, так извините, мои полномочия по существу были прекращены за критику о том, что я сказала, каково реальное положение дел в судебной системе, как оказывается давление на судей, что конкретно на меня было оказано давление при рассмотрении конкретного дела.
Никто же в это не поверит.
А потом говорят, так слушайте, а что нам ее слушать? Это же обиженный судья. Его же прекратили полномочия. А после того, когда прекратили полномочия, он стал об этом говорить. Вот именно это и было в отношении многих судей. И я уже знала. Я знала ситуацию и в 2002 году, какая была в Мосгорсуде, и в 2001 году. Поэтому для меня самое важное было довести эту проблему до общества. И я
в
эту
то время, пока вы еще сами являетесь судьей.
Да, пока я являюсь судьей. Почему? Потому что ведь это очень редко, когда действующий судья... У меня не было никаких проблем по работе. У меня была отличная характеристика. Мне буквально за несколько месяцев до этого высшая квалификационная коллегия присвоила первый квалификационный класс. Ко мне не было никаких претензий со стороны руководства Мосгорсуда. Мною было рассмотрено большое количество дел с хорошими показателями. Поэтому у них... На тот период, когда вот это все произошло, и я сказала, у них уже не было никаких оснований для прекращения моих полномочий, кроме как именно за критические высказывания по ситуации в судебной системе. И я считаю, что я сделала правильно. Я осознанно шла на это. Я знала, что я могу лишиться своей должности. Я знала, что я могу остаться без работы, и что я могу испытывать любые другие проблемы, и моя семья может испытывать это. Но я понимала, что та ситуация, которая сложилась в судебной системе, далее нетерпима. Почему? Потому что независимость судей – это не привилегия судей, а это фундаментальное право граждан на независимый справедливый суд. И это фундаментальное право у нас сплошь и рядом нарушается. И поэтому все вот эти вот высказывания, что она это сделала с целью, чтобы там поднять свою популярность и так далее, я считаю, что это делают только те люди специально, которые хотят меня опорочить. Пусть они выйдут гражданам, особенно на период предвыборной кампании, и пусть они послушают то, о чем говорят люди в отношении судей и судов.
Ольга Борисовна, а вот устоит решение Европейского суда по правам человека, предположим, у вас появится основание для того, чтобы требовать восстановления в должности. Пойдете работать в Мосгорсуд?
Я очень люблю свою работу. И я пошла бы туда работать. Но работать с Егоровой, которая полностью себя скомпрометировала...
Это ваше мнение, я подчеркиваю намеренно.
Да, это мое мнение. И я скажу, почему она скомпрометировала это. Об этом неоднократно писались во многих средствах массовой информации. Об этом говорили многие судьи. Об этом говорила я. Но никаких, будем говорить, мер к ней не принято. И она, по существу, ни разу не сказала, что то, о чем я говорю, это неправда. Был еще задан вопрос, а почему же вы тогда не обратились в прокуратуру о привлечении Егоровой к уголовной ответственности? Я неоднократно обращалась с письмами к президенту, и последнее мое обращение было направлено уже из администрации президента в Генеральную прокуратуру для проверки действий Егоровой на предмет, содержится в ее действиях признаки состава преступления. И что вы думаете, как провела проверку Генеральная прокуратура? Мне официально было направлено у меня есть 5 сопроводительных, о том, что моя жалоба направляется на рассмотрение сначала из Генеральной прокуратуры в Московскую городскую прокуратуру, затем в Северный административный округ, затем в Преображенскую межрайонную прокуратуру. Есть у меня повестки от следователя, которые он вызывал меня по этому моему заявлению. Я приходила к нему, представила ему все доказательства, дала ему объяснение народный заседатель, вторая народный заседатель умерла, секретарь судебного заседания. Я представила ему копию стенограммы заседания Государственной Думы по борьбе с коррупцией, из которой видно мотивы, почему так повел себя, и странное поведение объясняет это стенограмма заседания Госдумы, и государственный обвинитель в процессе, и почему Егорова повела так себя.
И чем закончилось-то?
Чем закончилось? Пока я сюда представляла доказательства, в Генеральной прокуратуре вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сразу всех лиц, даже не указали, что в отношении Егоровой и по какой статье, не вызвав при этом и не взяв объяснения ни Егорову, ни Бирюкова, ни народных заседателей, ни секретаря, никого. Просто на основании справки проверяющего Свириденко.
Анна Ильинична, у меня вот какой к вам вопрос. Как к человеку, который много лет проработал, кстати, в прокуратуре. Скажите, пожалуйста, а вообще прокуратура, которая призвана надзирать за соблюдением закона, может ли вмешиваться в подобные ситуации? И вообще известны ли вам случаи, когда прокуратура расследовала факты вмешательства председателей судов в деятельность обычных судей, факты воспрепятствования правосудию со стороны одного из судей? Есть такая практика в России?
Вот я сейчас размышляю, Марьяна, нет, мне неизвестен ни один случай, ни в советское время, ни в нынешнее, когда бы прокуратура вмешивалась. Возбуждали дела в отношении судей, которые взятки берут. Я поддерживала обвинения, такие дела были. А вот по этому поводу нет. И тут ведь дело, которое рассматривала Ольга Борисовна, оно связано с очень громким политическим, скандальным, коррупционным делом. И с расследованием следователем этого дела. И поэтому вот все, что здесь происходило, это особенно отвратительно и особенно страшно. Но, с другой стороны, на этом деле продемонстрированы способы управления судьями.
Скажите, а...
И расправа с судьями.
И расправа, да.
Скажите, а вот обычный гражданин, ну, я, например, который не имеет отношения никакого к судебной системе, может ли как-то пожаловаться или попытаться обжаловать вот те распоряжения, которые отдаются внутри судебной системы, если мне, например, о таком станет известно. Если мне станет известно о том, что, например, в московских судах была такая установка не приговаривать к условным срокам лишения свободы людей, которые не являются жителями Москвы и Подмосковья. Я могу реально повлиять на эту ситуацию?
Ну, это как в этом анекдоте. Имею ли я право, так могу ли я? Значит, для возбуждения уголовного дела заявления гражданина достаточно. А дальше будут смотреть, а есть ли основания. И будут вызывать судей из тех, кто остался, воспитанные на примере вот спорящих Александра Алексеевича и Ольги Борисовны, и спрашивать, были такие указания? Скажут, никак нет.
Никогда
строго
нет.
По закону. То есть вот там, где нет таких указаний, которые письменно под расписку давал председатель там районного Волгоградского суда, попробуйте докажите это. Поэтому я думаю, что если граждане будут просто так обращаться, они будут иметь право, будет проводиться вот, по-видимому, вот такая же проверка, которая
формальная.
Была проведена.
Даже не формальная, а необъективная.
Да. Ну, взятые... вообще, нет, это не была в сущности проверка. Да.
По этому поводу, кстати, ну, любой гражданин, ну, конечно, не с вашим случаем, да, ну, в принципе, если вот он считает, что судья как раз превысил полномочия, там, ну, порочил действительно свое высокое звание, он, как любой гражданин, может обратиться в ту же коллегию судей, да, может. Ну, вот у нас, как правило, из практики я знаю, что сколько ни обращайся, ну, редчайший случай, конечно, я не знаю, может быть, что-то очень редкое, или с таким, наверное, с таким пакетом доказательств, наверное, надо представить чуть ли не там не видеозапись, да, чего-то, да, что было еще с подписями там понятых нескольких, чтобы вот, жалоба гражданина имела какое-то действие, чтобы ей был дан ход. А если вот, если надо судью действительно неугодного куда-то, так сразу там У меня, правда, слава богу, ничего не нашлось, потому что мне сейчас ставили вину, что, помните, что никто не жалуется. Почему-то
да,
это такой нонсенс вообще, прелесть.
Что-то подозрительное, нет
мало,
жалоб.
Нет, почему так мало отмененных приговоров? Там поинтересовались.
А, говорит, а у него жалоб мало.
А, говорит, поэтому... у него же никто не жалуется. Я говорю, это что, плохо? Ну, в данной ситуации, да.
Я хочу как-то резюмировать вот все, о чем мы сегодня рассказали, и от каждого из вас услышать ответ на вопрос о том, вправе ли российские судьи критиковать систему и сложившуюся в России судебную практику, не рискуя при этом лишиться судейской мантии. Анна Ильинична, давайте.
Есть неотъемлемые права человека, в том числе сформулированные в части 2 статьи 10 конвенции, которую наше государство признало, и она является теперь составной частью нашей правовой системы, и каждый человек имеет право на высказывание своего мнения. Я, безусловно, признаю те ограничения, которые существуют в нашем законодательстве и в законодательстве зарубежных стран, которые призывают судей к определенной сдержанности. Они должны поддерживать достоинство свое, системы, не комментировать действия коллег и так далее. Но сейчас речь идет о трагической ситуации, которая сложилась в нашей судебной системе. Это уже является общепризнанным фактом. И, по-моему, его не признают только руководители судов общей юрисдикции. Это признавал и председатель Конституционного суда в публикациях, и председатель Арбитражного суда, и комитет по коррупции Госдумы. Кто только не признавал. Трагизм ситуации состоит в том, что органы судейского сообщества, которые были созданы для того, чтобы гарантировать независимость судей, превратились в свою противоположность. Чем дальше, тем больше эти органы занимаются квазисудебными функциями, пытаются оценивать законность принятых судьями решений, наказывают их за собственные убеждения. И несвободные судьи – это несвободные граждане. И я считаю, что сейчас даже не так страшна коррупция и взяточничество, как страшно то, что судьями управляют из одного центра. И действуют, не надо договариваться с судьей, можно договориться с председателем судов. Эта ситуация трагическая, я считаю, что меры нужно принимать срочно. И есть надежда, что может быть решение Европейского суда. Кстати, постановление и определение Конституционного суда российского должны подтолкнуть нашу систему, по-видимому, и законодательную, и судебную, для того, чтобы настоящая независимость судей была обеспечена.
Александр Алексеевич.
Если прямо так отвечать на ваш вопрос, то, конечно, сейчас судья не имеет права критиковать судебную деятельность без страха быть лишенным полномочий. В общем-то, так, скорее всего, оно и будет. Любой, наверное, здравомыслящий человек понимает, что есть какие-то рамки и границы, да, они в демократическом обществе, наверное, как-то определены, да. Ну, любой нормальный человек понимает, что можно говорить, да, но не надо говорить, не дай бог, конечно, мой коллега вчера в коридоре пьяный валялся, предположим, да, наверное, не надо это знать обществу, наверное, надо как-то решить это в пределах своего суда, с этим коллегой разобраться, да, а то, что творится, в системе, граждане должны это знать обязательно. А что сделать? Какие-то внести изменения.
Опять в закон?
Же, да, в закон, в закон о статусе, в этот, в кодекс судейской этики. И может быть, действительно, просто...
А может, не в закон, а в правоприменение? Потому что закон есть. Ведь вы уронили честь, вас лишили полномочий, вы уронили честь и достоинство судьи тем, что вы вынесли соответствующее закону решение.
Нормальный человек, как он воспринимает?
Это не норма, если постоянно
совершил поступок, порочащий честь и достоинство судьи. Я что должен был сделать? Как я привел пример, пьяным в коридоре валяться, либо что-то еще сделать такое.
Взятку.
Взятку, но взятку там уже даже это более серьезное. Да, изначально, конечно, бы лишили полномочий, да, безусловно.
Материться в судебном заседании.
Действительно, вести себя неподобающим для судьи образом. Если судью преследовать за решение, вы тогда судьи никогда не получите правосудным решение, потому что он будет только думать, бояться, что мне делать. Что в этом случае нужно тем, кто этого решения ждет? Оправдательный приговор, обвинительный или сколько лет дать? То есть никогда не получит независимого судью. Для этого нормы все прописаны действительно в Конституции, в законе, но они просто не соблюдаются, эти нормы.
Тут очень многое правильно сказали и Анна Ильинична, и Александр Алексеевич. Я хочу только добавить, что проблемы, связанные с независимостью судей, должны свободно обсуждаться в демократическом обществе. и открыто они должны обсуждаться. Если судьи хотят действительно, чтобы они были независимыми, и если они хотят пользоваться авторитетом у общества.
То есть, с вашей точки зрения, это в интересах самих судей?
Да.
Не прятать проблему, а обсуждать.
Это, во-первых, в интересах самих судей, а во-вторых, это в интересах всех граждан. Почему? Потому что если нарушается независимость судей, ведь нарушаются права граждан. А это самое главное. Нарушаются права и свободы граждан. И если судьи будут молчать об этом, граждане никогда не узнают, как, почему, при каких обстоятельствах суд вынес, на их взгляд, явно незаконное решение. А судьи будут просто бояться говорить об этом. И вот это решение Европейского суда, я считаю, оно внесет очень большое, и будет играть очень большую роль в установлении у нас в России действительно независимости судей, независимой судебной системы, и будет играть большую роль в предотвращении нарушений прав и свобод граждан судами.
В частности, право на эффективные средства правовой защиты, потому что зависимый судья не может быть априори вот таким эффективным средством. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня были член независимого экспертно-правового совета, адвокат Анна Паничева, и бывшие судьи Ольга Кудешкина и Александр Меликов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Доктор Геббельс до сих пор признается виртуозом черной пропаганды, мастером пропагандистской лжи.
Что для немецкой, что для советской пропаганды. Главное, все-таки была пропаганда, направленная на свой народ.
Пропаганда в годы войны. Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 6 утра.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас сейчас есть прекрасная возможность для перезагрузки отношений.
Несмотря на дождь, несколько тысяч человек все-таки пришли на
саммит. Сегодняшний саммит знаменует новый старт наших отношений с восточными соседями.
5 марта прошлого года был найден.
Авторы нескольких нашумевших романов не Дима Гюрселя обвиняют.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Корреспондентский час. Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.